Аномалы. Тайная книга. Есть ряд явлений, правда, в большинстве случаев кажущихся сомнительными. Они говорят нам о проникновении каких-то разумных сил в наш мозг и вмешательстве их в человеческие дела. Я сам два раза в жизни был свидетелем таких явлений, и потому не могу их отрицать. Константин Эдуардович Циолковский. В начале 20-го столетия американец Чарльз Форд унаследовал бизнес дяди, ликвидировал его и получил достаточно средств, чтобы предаться любимому занятию, а именно просмотру подшивок всех научных и научно-популярных изданий на английском языке в поисках фактов, необъяснимых с точки зрения науки. На протяжении 30 лет Форд составлял картотеку необъяснимых случаев и написал несколько романов, в том числе и знаменитую книгу «Проклятых». Чарльз Форд считается основателем уфологии. Его последователи, среди которых был классик американской литературы Теодор Драйзер, уверены, что в конце жизни Форд сумел раскрыть тайну, стоявшую за большинством аномальных событий, происходящих на Земле. Он изложил свое открытие в рукописи под названием «Тайная книга», но прежде чем сумел обнародовать ее, был убит. Облучен, в результате чего скончался от лейкемии. Тайная книга была утеряна или похищена. А может, ее постигла иная участь? И что же в действительности произошло с самим Чарльзом Фортом? Пролог. События. 11 сентября. Карелия. Ладожское озеро. Объезжая ствол упавшей сосны, Стас сказал: «А я уверен, осталось много тайн, разгадки которых люди не знают. Много всяких странных событий, катастроф, мест. Вот, например, этот называют косой смерти. Как вы думаете, почему?» Дорога шла через ельник, которым заросла длинная коса, на несколько километров выступающая в озеро. Древний, рассыпающийся микроавтобус, который Стас одолжил у московского приятеля по прозвищу Делон, хрипло порыкивал мотором. Заднюю часть салона занимали рюкзаки, палатки и спальники, а за водителем сидели шестеро молодых людей, три парня и три девушки. Всем им было немного за 20. «Ну и почему?» – спросил Артур, начавший этот спор. Он был реалистом и не верил ни в какую мистику. Стас, впрочем, тоже не верил, просто допускал, что в мире существуют пока еще необъяснимые наукой явления. Он стал пояснять. На этой косе исчезали и гибли люди, причем при странных обстоятельствах. Местные тут боятся ночевать. Рыбаки или охотники никогда не останавливаются.
«Тогда зачем ты нас именно сюда повез?» – подала голос Алена.
Она сидела в первом ряду позади водителя, возле окна, и вся будто золотилась в косых солнечных лучах. Русые волосы, серые глаза и белая кожа. Пышные светлые ресницы, веснушки. Лицо, как всегда, немного сонное, не от мира сего. На полных губах мягкая улыбка. В интернате Алену так и называли «золотистая». «Необычное место, к тому же тихое. Здесь никогда никого не бывает». Стас умолк, заметив между деревьями у дороги человека. Высокого, очень худого, в длинном глухом плаще. На голову наброшен брезентовый капюшон, лицо узкое и какое-то серое, нездоровое. Незнакомец стоял, привалившись плечом к сосне, и внимательно глядел на микроавтобус. В одной руке он держал сучковатую палку, в другой – раскладной нож. На спине висел рюкзак. «Никогда никого не бывает!» – хохотнул Мишка. Толстый Мишка развалился между Аленой и Яной. На поясе его висел медальон, металлическое кольцо, а в нем стрелка наискось вверх. Это был секретный знак их компании, который они еще в интернате рисовали на асфальте и стенах, обозначая тайное место встречи. На цепочке, прицепленной к ремню, болтался перочинный ножик. Мишка то и дело его теребил, вертел между пальцев, извлекал лезвие и снова защелкивал. Круглая, развощекая физиономия толстяка лучилась здоровьем, весельем и любопытством. Сиролицый у обочины медленно поворачивал голову, наблюдая за микроавтобусом. За спиной Стаса раздался звонкий голос Яны.
«Может, его подвести?»
«Он бы голосовал, если бы ему надо было», — возразил Стас. Когда они проезжали мимо, незнакомец сделал движение к машине, поднимая палку, будто хотел остановить их, но сразу подался назад. Стас, уже почти вдавивший педаль, все же не стал тормозить. Ему не понравился взгляд мужчины. Глаза как-то подозрительно блестели. «Так что там насчет косы смерти?» – напомнил Артур, поправляя очки в тонкой оправе, и указательным пальцем отвел со лба длинные светлые волосы. Он сидел во втором ряду вместе с Ксюхой, которая, как всегда, мяла сильными пальцами резиновый эспандер. На шее у Ксюхи висел серебряный крестик, который не очень-то вязался со спортивным костюмом и кроссовками Nike. «Еще до революции здесь стоял небольшой монастырь», – принялся рассказывать Стас, внимательно глядя на дорогу. «И как-то ночью из него исчезли монахи. В интернете я читал копии полицейских донесений за 1910 год. Кажется, протокол осмотра места и так далее. В общем, монахов было 10. Они жили рыбной ловлей, собирали ягоды, грибы. И вдруг исчезли. Монастырь стоял где-то в 2-3 километрах дальше по косе. Говорят, остатки фундамента видны до сих пор. Хотя место совсем заросло, все-таки 100 лет прошло». «Рыбу ловили?» – спросил Артур многозначительно. «Точно!» – подхватил Мишка и в такт словам защелкал ножиком. «Монахи твои, может, на рыбалку ночную поплыли. Лодки перевернулись, они и утопли». «Нет», – протянул Стас. «По свидетельству допрошенных крестьян из ближайшей деревни, у монахов было всего 2 лодки, и обе остались на берегу». Микроавтобус закачался на крупных корнях, торчащих из твердой, усыпанной сухими иглами земли, и Стас сосредоточился на управлении. «Давай, капитан, трави байку!» – крикнул Мишка. Услышав свое старое, еще интернатское прозвище, Стас улыбнулся. Так его называли, потому что он был заводилой в их компании. Всегда всех тянул куда-то, то в ночной поход на чердак интернатского здания, то на заброшенную стройку. В зеркале заднего вида отражался весь салон. Вот они, Алена, Мишка, Яна. За ними Артур с Ксюхой, а еще дальше Борис, сидящий отдельно от всех. С начала поездки он не сказал ни слова. Молчун, что с него возьмешь. Семерых закадычных друзей после интерната судьба разбросала по СНГ. Но они по-прежнему раз в год собирались вместе. Стас теперь работал в турфирме, возил туристов на Байкал и за Урал. Примерно на таком вот микроавтобусе, как взял сейчас в аренду, только раз в 10 новее и в 100 дороже. Все как-то устроились в жизни, кто лучше, кто хуже, кто далеко от Москвы, кто в ней. Но это пока не мешало их ежегодным встречам.
«Ты давай, дальше про монахов!» – звонкий голос Яны вернул его из воспоминаний.
«Так вот, монахи с этой косы просто исчезли. Тел не нашли. Никаких намеков на то, что произошло. Вообще ничего. Были 9 здоровых мужиков, и не стало. Ну и все, больше ничего не выяснили. Такое вот событие». «Группа Токарева», – бросил Борис, и Стас едва не вздрогнул, услышав его спокойный, глуховатый голос, впервые с начала поездки. «Интересный человек, Боря. Совсем не такая судьба, как у интеллектуала Артура, а ведь они братья, пусть и сводные, от разных матерей». «Ты про нее знаешь? Ну так сам и расскажи». Все притихли, ожидая ответа. Борис говорил редко, и любые его слова казались вескими, значительными. Мишка даже развернулся к нему, прижав Алену к борту автобуса. Яна и Ксюха уже давно пихнули бы толстяка локтем в бок, а то и прикрикнули бы, чтобы отодвинулся. Но Алена лишь улыбалась немного напряженно. Вряд ли из-за Мишки, скорее уж из-за зловещего рассказа Стаса. «Кажется, группа состояла из 7, – уточнил Борис. «Нас столько же. В общем, рассказывай сам». Они с Артуром были совсем не похожи. Боря брюнет, Артур блондин. Боря коренастый, плотный, коротко стриженный, насупленный, говорит глухо. Артур худой, изящный, волосы носит длинные, говорит певуче и часто улыбается. Артур серьезный программист, Боря начальник охраны в супермаркете.